Трек 19.
Весна 1945 года. Сын короля Египта, принц Фарук, посетил плато Гиза. Осмотрев пирамиды, Фарук отправился к большому сфинксу. Принц присел на плиту у подножья монумента. Неожиданно сработал скрытый механизм, и под основанием сфинкса открылся вход в тоннель. Длинный коридор вел к большим подземным помещениям. Юноша решил осмотреть тайный ход и спустился вниз. Длинная шахта была наполовину затоплена водой. Принцу удалось дойти до огромного зала. Там его ждал сюрприз. Весь зал был заполнен роботами. Пирамиды – самые загадочные сооружения нашей планеты. Египет и Мексика, Крым и Китай. Вся Земля опутана сетью пирамид. Как и кем были построены пирамиды? Зачем возводили эти гигантские сооружения? Говорят, что когда все тайны пирамид будут раскрыты, наступит конец света. Но есть и другое мнение. Именно в пирамидах скрыты знания, которые помогут человечеству спастись во время апокалипсиса.
Пирамиды Египта – это такие монументальные сооружения, значимые и представляющие интерес до сих пор, и представляющие, скажем, восхищение и непонимание, удивление ученых до сих пор. Это объект исследования, к которому нужно подходить именно с точки зрения понимания мира древними людьми.
Согласно легендам, архитектором пирамид был жрец и целитель Имхотеп. В Библии его называют Енох, в оккультизме – великий маг Тот Гермес Трисмегист. Древние греки считали его богом врачевания Асклепием. Кем был Имхотеп на самом деле – загадка. Но современники называли его богом. Возможно, он был представителем иной цивилизации. Во всяком случае, то, что сделал Имхотеп, выходит за рамки человеческих возможностей. Он спроектировал ступенчатую пирамиду, придумал залы с колоннами, написал первую в истории книгу по диагностике и лечению болезней, был советником фараона и главным жрецом Египта. Имхотеп прожил 120 лет и исчез. Могила воплощенного бога до сих пор не найдена. Самый крупный комплекс пирамид сохранился в Египте на плато Гиза. Он расположен недалеко от Каира. В центре великая пирамида Хеопса. Ее высота около 150 метров. Длина основания каждой из сторон 250 метров. Рядом 143-метровая пирамида Хефрена и небольшая, всего 66-метровая пирамида Минкаура. По официальной версии, три великих пирамиды являются частью древнего некрополя, гробницами фараонов. Однако археологам не удалось обнаружить внутри захоронения. Пирамиды пусты.
Эти камеры царей и саркофаги в пирамидах были пустыми. То, что в них находили мумии, это все домыслы. Все мумии находили в долине царей, в Луксоре. Но в Луксоре нет пирамид. А следовательно, никакой жесткой связи между пирамидами и мумиями не существует.
Утром на заре многочисленные туристы наблюдают в Гизе одну и ту же картину. Над пирамидами появляется полупрозрачный вертикальный столб. Ученые зафиксировали излучение, которое образуется над вершинами пирамид. Оно похоже на торнадо, только вместо воздуха – голубоватая светящаяся субстанция. Это энергия, идущая на Землю по космическим каналам. Она может быть либо волной жизни, либо волной смерти, в зависимости от методов ретрансляции, которые были известны жрецам Египта.
Ходить по таким местам, туристам, не совсем рекомендуется, потому что там сохраняется ряд энергий чужеродных, защитных и опасных.
Излучение пирамид способно как мумифицировать тело, так и исцелять больные ткани. Гипотеза о том, что пирамиды – генераторы космической энергии, становится популярной. Сегодня об этом говорят не только независимые исследователи, но и ученые. Подтверждение этой теории сохранилось в легендах.
Легенды говорят о том, что на вершине находился некий камень Бен-Бен, который упал с неба. Вот, пожалуйста, был спущен некий ретранслятор, который, собственно, на вершину пирамиды устанавливался, а дальше там куда-то на орбиту передавал эту энергию или еще каким-то образом там, или в конкретную точку небесного свода.
Вы видите уникальные кадры. На них запечатлены энергетические столбы, которые поднимаются от верхушек пирамид. Увидеть подобные излучения – большая удача.
Я больше придерживаюсь именно этой версии, что пирамиды – это именно часть некоторого механизма, который позволял просто добывать и использовать энергию.
Но, тем не менее, этот феномен оказывает воздействие и на само место, и на приезжающих сюда людей. Многие говорят о странной энергии.
Когда ты приезжаешь в это замечательное место, как Плато Гиза, Луксор, вот это все настолько тебе дает много энергии, что ты забываешь о всякой усталости, и хочется как можно больше впитать в себя всей этой атмосферы и энергетики потрясающей.
Певица Ирина Ортман побывала в Гизе во время туристической поездки. Она рискнула спуститься в самую нижнюю камеру колодец пирамиды Хеопса, или Хуфу на коптском наречии.
Спускаться в пирамиды вообще это, наверное, такой отважный и отчаянный шаг, потому что многие говорят, что не стоит этого делать, что бывали случаи, когда люди спускались в пирамиды, после этого они умирали, что там витают опять-таки в воздухе какие-то бактерии, которые могут негативно отразиться на состоянии здоровья человека, и все в этом духе, да, но я настолько верю в чистоту и в позитив этого места, что ничто меня не смогло остановить.
Ирина шла по узкому каменному тоннелю, который опускался все ниже и ниже.
Есть ощущение, что рядом кто-то еще. И мне кажется, что параллельные миры именно в этих пирамидах, они имеют большое место быть.
С каждым шагом тоннель становился все ниже и уже. В какой-то момент передвигаться пришлось практически на четвереньках.
Очень узкий туннель, в который вообще далеко не каждый может протиснуться. Я думаю, что там больше 55 килограмм нереально попасть.
У камеры колодца Ирина оказалась одна. Она зашла внутрь и замерла. Вокруг звучала таинственная музыка. Ее невозможно было описать словами.
Этот звук, наверное, он сравним с чем-то таким высоким, духовным, божественным. Кстати, да, это можно сравнить со звоном колоколов. Только микро по частотам, естественно. Если колокола – это мощь, то тут вот что-то на уровне вибрации. В камере колодца очень чистый кристальный воздух, что даже на таком уровне чувствуешь ощущение, что он звенит. Прям какие-то вибрации удивительные. Они завораживают. И прям я на несколько секунд замерла, и по всему телу у меня прям как будто такие заряды электродов произошли.
Ирина часто вспоминает мистическую мелодию пирамид, а иногда ей снится музыка Гизы.
Этот звук в моих снах, он в основном присутствует каким-то фоном. Это не так, что вот я заснула и вдруг мне приснился звук. Это, конечно же, такого нет. Это как-то нелогично. Он сопровождается, допустим, там какими-то картинками. Или картинки сопровождаются этим звуком.
К вибрациям пирамид люди относятся по-разному. Андрей Скляров несколько раз был участником исследовательских экспедиций в Гизе. И каждый раз он заходил в пирамиды нехотя.
По субъективным ощущениям, пирамиды очень неприятное место. вот не нравится мне, например, в пирамидах. И люди, которые у нас ездят уже там не первый раз в Египет, они как-то лезут в пирамиды только по необходимости. Мало того, что это неудобно, это в три погибли по коридорам по этим. А во-вторых, ну там и дышать нечем. Ну, они совершенно не приспособлены для того, чтобы по ним ходили люди, реально. Более того, там вот, ну, просто внутри неуютно. Чисто психологически неуютно.
Отчего происходит дискомфорт? Оказывается, пирамиды создают вибрации, которые можно измерить специальными приборами.
Если у нас, положим, образец камня или еще что-то, будем сдавливать под прессом, маленький образец лабораторный, то датчики, пьездатчики зарегистрируют микротрески. Это высокие частоты, мы их не слышим, и они слабые эти. И вот оказывается, что у пирамиды весь массив подвержен, излучает вот эти микротрески.
Доказано, что пирамида Хеопса вибрирует. Издаваемый при этом звук состоит из четырех нот, образующих аккорд фа диез мажор, который недоступен человеческому уху. Сегодня ученые также плохо представляют себе внутреннее устройство великих пирамид, как и в середине 20 века. Обследованных помещений совсем немного, несколько галерей и три камеры. Но и они полны загадок.
В так знаменитой там большой галерее были какие-то конструкции, которые были разломаны в незапамятные времена. Вот на это указывают там своеобразные ниши в стенах. Мало того, что там каменные конструкции были. Что там могло еще находиться, это вопрос.
В пирамиде Хеопса скрыты лабиринты, ведущие к необследованным бункерам. Об этом свидетельствуют многочисленные вентиляционные отверстия.
Мы сейчас имеем дело, ну, грубо говоря, с ящиком, коробкой компьютера без начинки. И пытаемся разобраться, для чего она была нужна. То есть вот это некое техническое устройство, но какое, сложный вопрос.
В 1924 году во время раскопок археолог Джон Киннеман попал в неизвестный ранее тоннель под пирамидой Хеопса. Ученый утверждает, что он оказался в помещении, которое было заполнено многочисленными механизмами неизвестного назначения. Один из них Киннеман назвал антигравитационной машиной. Неужели древние египтяне умели создавать антигравитационные машины, роботов, и владели высокими технологиями, в том числе и строительными? Вряд ли. Значит, строителями пирамид были иные существа. И доказательства налицо. Даже сегодня возвести подобную конструкцию практически невозможно. Вес каждого каменного блока пирамиды 2,5 тонны. Чтобы построить пирамиду Хеопса, пришлось перевести более 2 миллионов каменных блоков и поднять их на 147-метровую высоту.
Великая пирамида на плато Гиза, она насчитывает по весу 6-7 миллионов тонн. То есть это вот соответствующее количество блоков было перенесено, поставлено каким-то образом.
Известны единичные факты перемещения гигантских камней на большие расстояния. И каждый уникален. Например, в 1768 году на берегу Финского залива у деревни Конная Лахта был найден гигантский камень. Он весил более 1600 тонн. Из него решили сделать постамент для памятника Петру Первому, знаменитого медного всадника. Полтора года инженеры думали, как перевести валун в Санкт-Петербург. Доставка «гром камня», так в народе называют огромные валуны, заняла 9 месяцев. 400 человек с помощью специальных устройств сначала тащили камень по земле, а затем на барже переправляли его по воде.
Это был героический подвиг, он единичный был. На него было потрачено полтора года. И на самом деле, вот если мы возьмем за последние 1000-2000 лет, ничего подобного вообще больше не делалось.
Второй вопрос, который задают исследователи пирамид. Как мастерам древнего Египта удалось так обработать каменные глыбы? Еще в средние века путешественники изумлялись ювелирной работе древних строителей. Ведь каменные блоки египетских пирамид были настолько точно подогнаны друг к другу, что между ними нельзя просунуть лезвие ножа. Сегодня ученые проанализировали характер поверхности и выдвинули гипотезу. При строительстве пирамид использовали высокие технологии и инструменты, которые работали при помощи электричества.
По характеру следов можно сделать вывод, какой инструмент применялся. И вот те инструменты, те следы инструментов, которые мы действительно находили в Египте, там сотни следов, если не тысячи, уже там за несколько экспедиций мы обнаружили и в других местах. Но мы сталкиваемся с такими вещами, как, например, дисковые пилы.
Такие инструменты не сделаешь вручную. Их можно изготовить только на заводе.
В любом случае мы получаем уже машинное производство. Где древние египтяне, где машинное производство, это называется. Вот. Мы сталкиваемся с тем, что мы имеем следы, на самом деле, высоко развитой в техническом отношении цивилизации, которые историки вообще, в принципе, не то, что не говорят, что и не могло быть. Они просто вообще не хотят рассматривать такой вариант.
А если все-таки допустить, что возведены эти гигантские сооружения представителями иных, высокоразвитых цивилизаций, обитавших на Земле тысячи лет назад? Или прилетевших из космоса? Анализ пород, которые использовали при строительстве египетских пирамид, показал, что это гипсовые смеси, подвергшиеся высокотехнологичной обработке. Все швы между каменными блоками обработаны алебастром.
Чтобы получить из гипса алебастру, для этого надо высокая температура, но относительно высокая, где-то там градусов 150-200, и стопроцентная влажность. Получается, что блоки пирамиды, чтобы их скрепить, использовали гипс. А потом этот гипс подвергся сильному нагреву, конечно, солнца, и он стал превращаться в течение там сотен лет, действительно мог выкристаллизовываться уже алебастр из гипса. Так это и происходило, мы это нашли. Но стопроцентная влажность была, это 7 тысяч лет тому назад. В это время в районе пирамид был обычный такой тропический климат, то есть жара, солнце и стопроцентная влажность. Это тоже подтверждает, что не все просто с возрастом пирамид.
А это значит, что пирамиды на плато Гиза построены более 10 тысяч лет назад. Тогда египетской цивилизации еще не существовало.
Пирамиду построили не фараоны лет 5 тысяч лет назад, а боги фараонов, которые прилетели с неба. То есть можно считать пришельцев.
По одной из версий, фараоны первыми проникли внутрь заброшенных пирамид. Возможно, по приказу правителей Древнего Египта во втором тысячелетии до нашей эры на плато Гиза были проведены археологические изыскания.
Вертикальная шахта, она резко отличается от всего остального внутри пирамиды. Оно явно пробито было отдельно потом теми, кто проникал в эту пирамиду. У нас версия, что это делали именно фараоны. Они, собственно говоря, первые проводили археологические работы на этих всех пирамидах.
Что же удалось обнаружить внутри пирамид? Узкие тоннели, по которым невозможно передвигаться. Окошки, указывающие на определенные созвездия. Внутренние камеры непонятного назначения, плотно запечатанные массивными гранитными пробками. Точно такие же камеры имеют дольмены.
То есть дольмен — это прообраз пирамиды, но он маленький. Он маленький, это несколько плит, которые очень плотно подогнаны друг к другу, находятся на разломной энергии, на восходящем потоке обязательной энергии, как, кстати, пирамида, да?
Эти сооружения датируются 3-м тысячелетием до нашей эры. Местные жители называют их испум, дома карликов, и считают, что их построили великаны. Огромные плиты весом от 3 до 30 тонн поставлены друг на друга и соединены пазами с потрясающей воображение точностью до миллиметра. На фасаде круглое отверстие, ведущее во внутреннюю камеру.
Дольмен. Вот такая камера каменная, да? Значит, с порталом, с входом и затыкается пробкой. Первое, что приходит в голову, это логически рассуждать. Цель. Это создание пространства, независимого от окружающего мира.
Несколько лет назад в Краснодарском крае во время археологических раскопок был обнаружен новый дольмен.
Все известные дольмены на сегодняшний день с открытыми входами. Тот дольмен был с пробкой, каменно-выточная пробка, закрывающая вход.
Втулка весила около 150 килограммов. Она плотно закрывала вход во внутреннюю камеру. Ученые провели измерения. От дольмена во все стороны расходятся энергетические лучи, а в камере циркулирует мощная энергия.
Как только открыли пробку, пошел гул. Причем гул низкочастотный, он был зафиксирован. Гул настолько сильный, что начала дрожать земля. Появилось состояние страха, причем жуткого. Через какое-то время дольмен полностью разрядился.
Ученые заглянули внутрь дольмена. На стенах хорошо сохранились рисунки. Они напоминали топографическую карту. А стену с отверстием и обратную сторону пробки украшало единое изображение. Выпуклая полусфера, похожая на летающую тарелку.
Однозначно, дольмены использовались для соединения с разными пространствами. Это совершенно точно.
Возможно, высокие технологии процивилизации, основанные на примитивных механизмах и сверхспособностях человека, кажутся нам странными.
Просто в древности люди немножко по-другому владели своей энергией физической и энергией тонкого плана, энергией планетарной, да, энергиями космическими.
Но как объяснить, что и сегодня в этих таинственных сооружениях с некоторыми людьми происходят фантастические вещи? Москвичка Ольга Даушвили, спускаясь в камеру пирамиды, совершила путешествие в свои прошлые жизни.
Ощущения, они очень мягкие. Как вот вы попадаете в какое-то место, вот как бы лоно матери. И, в общем-то, в каком-то роде это так и есть, так как оттуда выйдя, вы становитесь человеком абсолютно новым.
Ольга спустилась в пирамиду Хеопса рано утром на рассвете.
Я легла на пол, и я чувствовала, как весь мой опыт моей вот жизни этой, весь опыт моих жизней раньше, он вошел разом прям просто. Вот. Лежала я там, наверное, минут 40, не меньше. В этой камере я вдруг стала наполняться ощущением света из сердца даже. Вот. И дальше вспышка, и тут я вижу себя, как я женщина. Но это больше не я вот в этом теле, а я египетская женщина. У меня есть дочка маленькая.
Лежа на каменном полу пирамиды, Ольга вспомнила свою прошлую жизнь. Она держала за руку 5-летнюю девочку и разговаривала с ней.
Я даже чувствовала воздух, я чувствовала ручку дочери. Я чувствовала чувства даже те же на самом деле. Вот. И вспомнился тот же даже весь опыт жизни той, прямо весь. Вот все вот это было как бы таким чувством комплексным, которое вот за секунду входит в вас.
Очнулась Ольга в автобусе. Рядом никого не было. Ольга переосмыслила всю свою жизнь. А вернувшись в Москву, девушка рассказала о странном происшествии друзьям. И оказалось, что мистический опыт переживали в пирамидах многие.
Да, есть люди, даже масса людей. Те, кто видел тоже так же там себя. Некоторые видели там ангелов.
Такое впечатление, что этих людей перезарядили. По возвращении в Москву у Ольги тоже началась новая жизнь. Поменялось все. Работа, семья, место жительства. Но девушка не жалеет. Говорит, это благодаря мистическому опыту, пережитому в пирамиде Хеопса. Одна из главных функций пирамид – перемещение энергии и информации во времени и пространстве.
Создание подобных мегалитов, подобных египетским пирамидам, это было особого рода космические объекты, которые связывали между собой разные части галактики.
Построив сеть гигантских антенн-ретрансляторов, древние боги исчезли с лица Земли. Погибли в результате планетарной катастрофы или улетели на другие планеты, оставив схему работы этого гигантского механизма.
Да просто есть изображения даже в Египте на стенах. Смотришь на них, это откровенная НЛОшка. Причем вот в Дендере мы находили, НЛО висит над пирамидой. От НЛО идут типы энергетических лучей в другие стороны, там, на какие-то башни, на ретрансляторы, и оттуда передается дальше. Просто откровенно нарисован рисунок. Вот четко и совершенно, как бы, вот он, пожалуйста, заодно и интерпретация того, для чего нужна пирамида.
Работоспособны ли пирамиды сегодня? Или они превратились в обломки працивилизации? Запустится ли гигантский передатчик, если ученые найдут все построенные на планете пирамиды?
С каждым годом все чаще и чаще археологи раскапывают подземные пирамиды. Их находили и под водой, их находили и в тех уголках, где по факту они никак не могли возникнуть. Ну, возможно, там либо когда-то было давно цунами, их могло как-то занести, да, мы можем предположить. Вот. Либо какие-то другие факторы, которые влияли на местонахождение их.
На Крымском полуострове неопознанные летающие объекты появляются настолько часто, что местные жители уже всерьез считают их частью природы. Если собрать свидетельства очевидцев, становится понятно. Обычно НЛО появляются на юго-востоке полуострова в районе Севастополя.
Я наблюдал летящий предмет, красный полумесяц, он двигался примерно в сторону востока, было ярко-красное то свечение, он пролетел там и внезапно исчез. Я его наблюдал минуту-полторы, и по небу начались такие вспышки, желтые и белые.
Сзади?
Нет, он исчез, и по небу начались вспышки.
Примерно вот такая вот вещь, он двигался в вот таком вот направлении.
А что такое, тарелки эти, три этих самых... Да красивые такие, ох, красивые, ой. Одна за одной вот такое. Ага. Одна за одной, одна перед одной. И трое.
Один сверху, второй
да.
Вот так.
Да.
И третий вот так.
Да.
В общем, они как бы треугольником были.
Ну да.
Что привлекает в этот район НЛО? Несколько лет назад, во время геологических работ, группа украинских ученых ответила на этот вопрос, сделав сенсационное открытие. На южном берегу Крыма было обнаружено 7 подземных пирамид. Располагаются они на одной линии от мыса Херсонес до мыса Сарыч, вдоль береговой черты. Кстати, на этой же линии находятся Стоунхендж, пирамиды Тибета и затонувшие пирамиды острова Пасхи. Ученые стали бурить скважину и на глубине 9,5 метров обнаружили наклонную плиту, сделанную из сверхпрочного материала.
Мы наткнулись на однородную плиту. Плита монолит. Монолит. Может быть, это известняковый, но очень твердая порода.
Сначала решили, что это руины древнегреческого храма, однако вскоре поняли, в составе плиты необычные для этого места материалы. Кварц, гипс, окислы меди и белковые соединения.
Итак, мы находимся на дне. На дне этого колодца. Одну с уверенностью можно сказать, что колодец вырыт. Возможно, руками человека, может быть, нет. Страха нет. Ощущение абсолютно поднятые. Такое ощущение, что ты столкнулся с чем-то необъяснимым, таинственным.
Несколько тысячелетий эти пирамиды провели под плотным слоем грунта, поэтому и не были разграблены ни охотниками за сокровищами, ни туристами. Раскопки продолжаются и сегодня. И с каждым днем информации о подземных гигантах все больше и больше. Их высота от 47 до 52 метров, а вершины находятся у поверхности Земли. Но самое главное, на ребрах пирамиды исследователи обнаружили кварцевые передатчики, что позволило им сделать однозначный вывод.
Значит, здесь вот мы встретили как раз микро-макросхему, которая управляет процессами отбора энергии и передислокации ее к антеннам, волноводам. Далее, вот слой, который защищает блоки внизу расположенные от грибка и от воды, от влаги. Это искусственно было сделано. Вот здесь вмонтированы кварцевые ячейки.
Значит, пирамиды являются сложными передающими устройствами. Пирамиды могут работать как на прием, так и на передачу информации. Схема напоминает работу большого компьютера. Миллионы кварцевых ячеек считывают и обрабатывают информацию, а затем загружают ее в передатчики. Восходящий поток из углов пирамид достигает ближайшего светила — Солнца. А из вершины информационно-энергетический луч направляется в дальний космос. Пирамиды способны передавать информацию мгновенно. Скорость этого канала в 109 раз превышает скорость света. Кто же качает с Земли информацию и энергию?
Над этим местом до сих пор в наше время частенько видятся различные НЛО. То есть там рассказывал мне очевидец, он приехал на место пирамиды где-то около 11 часов вечера и видит, как в небе завис некий шарообразный объект, который светился оранжевым цветом.
Участники группы «Неман» специально приехали из Москвы, чтобы проверить, есть ли связь между НЛО и пирамидами. И уже на третий день экспедиции Илья Саглиани наблюдал НЛО лично.
Я увидел, как на горизонте появился некий шар, шарообразный объект, который светился оранжевым светом. Шар завис буквально на 4 секунды и продолжил свое движение на северо-восток, к территории Крыма. Некие плазмоидные объекты, да, или можно говорить НЛО, проявляют некий интерес к этому району. Вот, потому что там много различных мест сил, там много разных аномальных зон.
Слово «пирамида» переводится с древнегреческого таинственной фразой «огонь, который горит внутри». Возможно, это ключ к разгадке тайны пирамид. Ведь огонь – древний символ энергии.
Пирамиды являются в сейсмическом отношении, то есть в волновом отношении фокусирующими системами. То есть сейсмические волны, то есть волны упругости, которые действуют, например, от землетрясения или от шума, и которые действуют на основании пирамиды, они, распространяясь по корпусу пирамиды, по телу пирамиды, они, эта энергия фокусируется, и на вершине она по амплитуде превосходит гораздо, чем то, что было на Земле.
Пирамиды улавливают энергию Земли и накапливают ее. Поэтому вокруг них образуются аномальные зоны, которые воздействуют на человеческий организм и психику.
Пирамиды, они и мегалиты древние, они были, ну, как сказать, маяками, что ли, для космических энергий. Это была космическая лаборатория, откуда происходили процессы воздействия на разные части Вселенной.
И жители Земли не исключение. Одна из севастопольских пирамид, обнаруженная исследователями в районе Балаклавы, обладает смертельной энергией. Даже найдена она была благодаря череде трагических событий. С южной стороны пирамиды находится проклятое место. Раньше здесь был монастырь, теперь развалины. На этом берегу постоянно гибнут люди.
Говорят, что в этом районе находится та самая монастырская купальня, где часто люди тонут.
Каждый год на этом месте тонет несколько человек. А местный краеведческий музей, находящийся в здании старинного монастыря, несколько лет терроризирует привидение белого монаха.
Фигура действительно напоминает монаха в капюшоне, со сложенными на груди руками, плавно плывущую над просторами Херсонесского заповедника. Фигура движется одинаково, что в помещениях закрытых, что на свежем воздухе, на закрытых территориях.
Обычно призрак появляется ночью, но несколько раз его видели ранним утром. Работники Херсонесского музея заметили фигуру белого монаха в коридоре, там, где раньше была монастырская библиотека.
Эта фигура не раз наводила ужас на работников музея. Работники вневедомственной охраны чуть не перестреляли друг друга, пытаясь поймать этого злоумышленника, проникшего в территорию внутрь охраняемого здания музея.
Несколько раз призрак появлялся на берегу среди раскопок древнего Херсонеса. И каждый раз в это же время над морем очевидцы замечали НЛО.
Происходят все те же явления, которые происходили и тысячи лет назад. Появление светящихся объектов определенного характера и находящихся на определенной высоте. Не более 40 километров над землей. Мы отслеживаем разные проявления, переход из одной формы, из одного состояния в другое, вплоть до появления фигур в человеческом обличье. Причем эти фигуры происходят именно из тех объектов. Сами объекты трансформируются, разворачиваясь определенным образом, по определенным законам. И такое мне доводилось наблюдать.
По мнению севастопольских уфологов, в этом месте под землей расположены несколько древних пирамид. Они и стали причиной появления призрака. По одной из версий, это голографическое изображение, переданное из космоса.
Голография – это способ записи всей оптической информации, исходящей от объекта. В отличие от фотографии, голограмма позволяет воспроизвести точную копию световой волны, отраженной объектом, а значит, создать абсолютно реалистичное изображение.
Изображение появляется на специальном экране, который расположен между объектом и источником излучения. Лазерные лучи с помощью зеркал и линз направляются на объект и при этом проходят сквозь экран. Отраженный от объекта свет возвращается обратно на панель, где и формируется изображение. Уже сегодня с помощью этой технологии можно создавать голографические изображения, которые выглядят абсолютно реалистично. Свободно парящие в воздухе объекты совершенно неотличимы от настоящих. Так что призраки, наблюдаемые в районах пирамид, скорее всего, являются голограммами существ, которые находятся на других планетах. Если пирамиды работают как излучатели, то недалеко от них может быть электромагнитное поле, на которое проецируется голографическое изображение. Странные электромагнитные колебания регистрируют приборы недалеко от пирамид. Да и люди рассказывают об аномалиях, которые способны вывести из строя не только человека, но и технику.
Техника, которая там вела раскопки, половина машин выходила из строя, то есть там то ломался карбюратор, то самовозгорание все различные происходили. То есть реально люди это рассказывают, и не поверить им нельзя, потому что это не один человек, а мы опрашивали нескольких людей.
На какую точку Вселенной настроены эти излучатели? Чьи голографические образы мы видим около пирамид и принимаем за призраков? Возможно, это строители каменных гигантов, атланты, лемурийцы или пришельцы, те, кого древние называли богами.
Были определенные силы, которые в том числе и были материализованы в наших мирах. То есть много определенных свидетельств о том, что были на Земле существа, вот эти боги Египта, всевозможные, да, они были представлены как настоящие живые существа.
Во всяком случае, в Крыму, в районе Севастополя, к появлению странных сущностей давно привыкли. Михаилу Баканову, отдыхающему на берегу моря, удалось рассмотреть странную сущность, появившуюся недалеко от пирамид.
Перед нами выходила светящаяся фигура высотой где-то около 2,5 метров, человеческая фигура, которая начала определенным образом трансформироваться, сворачиваться, вбирая как бы сама себя внутрь. После этого появился светящийся поток столбообразный, по которому это новообразование двигалось уже в виде светящегося шарика с радужным окаймлением по краям. Потом оно свернулось еще в другую форму. И далее эта форма превратилась в то, что называют плазмоидом, и зигзагообразным движением скрылась.
По данным Виталия Гоха, на Земле существует 12 комплексов пирамид. Египет, Тибет, Мексика, Крым, остров Пасхи и даже Австралия. Все пирамиды до сих пор активны и являются, по сути, антеннами. Они передают от ядра Земли к далеким звездам мощные потоки энергии. Три крупные звезды – Канопус, Вега и Капелла – участвуют в энергетическом обмене с нашей планетой.
Они создают такие силы, которые действуют на ядро и на всю Землю с целью удержания земной оси в определенном положении, воздействуют на вращение Земли, чтобы оно не менялось резко и было постоянным, и обеспечивают допустимую прецессию земной оси.
Возможно, именно пирамиды спасают человечество от будущего апокалипсиса. Кстати, в комплексе в Гизе зашифрована вся информация о Солнечной системе. Если умножить высоту Великой пирамиды на миллион, получится расстояние от Земли до Солнца. Архитектор Великой пирамиды сумел воплотить в камне продолжительность високосного года. Расстояние, которое Земля проходит по своей орбите за 24 часа, плотность вещества Земли и даже среднюю температуру нашей планеты. Исследования последних лет доказывают, размеры, вес и взаимные расположения пирамид и Сфинкса отражают положение Солнца, Венеры, Земли и Марса между собой. Космические зонды передают с Марса на Землю тысячи фотоснимков Красной планеты. Некоторые из них становятся сенсацией. Например, в районе плато Элисий обнаружено целое поле четырехугольных пирамид. А в Южной области комплекс, состоящий из нескольких геометрически правильных объектов. В докладе специалисты НАСА назвали их городом инков.
И вот эти орбитальные аппараты, они проводили съемку поверхности Марса с хорошим достаточно разрешением. И на нескольких снимках были обнаружены такие, ну скажем, странные объекты, похожие на пирамиды. Причем один из объектов даже был похож на лицо.
Комплекс марсианских пирамид напоминал пирамиды в Гизе. Те же пропорции, похожее расположение объектов и даже сфинкс. Кстати, у марсианского сфинкса женское лицо и древнеегипетская прическа. Эти пирамиды сделаны руками разумных существ, таково мнение ученых. А значит, когда-то Марс был обитаемым.
Было обнаружено, что вот эта вот такая мелкая дисперсная пыль красного цвета, она представляет, значит, окисли железа, но своеобразные, то есть они магнитные. А по, значит, ну, по физике своей, даже по химии, вернее, может быть, такое вещество может образоваться, как тоже Портнов показывает, только при высоких температурах, высоких давлениях и при наличии воды и кислорода.
В 2008 году на Луну был запущен космический зонд «Чандраян-1». Фотографии, которые были переданы на Землю, стали сенсацией и до сих пор вызывают споры среди ученых. Откуда появились пирамиды на Марсе, Земле и Луне? Почему они так похожи? Исследователи предполагают, что пирамиды Солнечной системы образуют единую сеть.
Хоть и говорят, что эта гипотеза безумная, но достаточно ли она безумная, это правило физиков, чтобы быть правильной.
Предположим, что пирамиды являются некими приборами, связывающими различные точки Вселенной. Передачу информации между планетами и звездами на сверхдальние расстояния ученые считают вполне возможной. Также передается информация по интернету и цифровые сигналы по сотовым сетям. Антенны сотовой связи расставлены по всей Земле, а пирамиды разбросаны по Солнечной системе.
Пирамида, она гармонизировала выход информации с планеты. Принцип любого развития, любой эволюции – это обмен информацией. Да? То есть пирамида, она являла собой, скажем так, квинтэссенцию, совокупность найденного опыта. Да, это вот просто вершина развития древней цивилизации. И это то, что было отправлено нами, скажем, нашими предками древними, в это космическое пространство.
Все пирамиды точно ориентированы по сторонам света, то есть настроены друг на друга.
Измерили точную ориентацию этих пирамид. А это было сделано достаточно давно, там чуть ли не сотни лет. И оказалось, что ориентация этих пирамид север-юг настолько точная, что только современные строители могли бы это выполнить.
Еще интересный факт. Пирамиды, независимо от местоположения, сделаны из одинакового материала. Пустоты внутри пирамид ориентированы на далекие звезды Сириус на севере и Дзету Ориона на юге. Возможно, оттуда приходят на Землю голограммы, которые мы считаем призраками и летающими тарелками. Египет, Мексика, Крым. Десятки гигантских пирамид принимают на Земле загадочные сигналы из Вселенной. И кто знает, может, именно эта непрерывная связь с космосом спасет нашу планету во время глобальных катастроф. Но это пока только теория.